Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 по 22 стих. Эллины, то есть греки, любили путешествовать и познавать все новое. За 500 лет до этого события Геродот обошел весь мир, чтобы умножить свои знания. Так говорил он сам. У Верхнего Нила до сего дня стоит громадная египетская статуя, на которой какой-то греческий путешественник, подобно нашим современным туристам, написал свое имя. Греки путешествовали с торговыми и коммерческими целями, но в Древнем мире они были первыми, кто начал путешествовать ради удовольствия. Но греки были не только любопытными людьми, они были искателями истины. Нередко можно было встретить грека, который изучал одну философию за другой, а также религию за религией, переходя от одного учителя к другому в поисках истины. Греки были людьми с ищущими умами. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Принадлежали они, по-видимому, к так называемым прозелитам врат и пришли в Иерусалим на поклонение. Как они узнали об Иисусе Христе и почему заинтересовались им? Богослов Бернард сказал, что на последней неделе своего мессианского служения Господь Иисус очистил храм, прогнал миновщиков денег, опрокинул их столы и изгнал торговцев голубями. Столы этих торговцев были расставлены в большом дворе, который был первым из дворов храма. Сюда допускались язычники, но дальше им было запрещено ступать. Если греки были в эти дни в Иерусалиме, они могли быть очевидцами очищения Христом храма, и им хотелось узнать больше о человеке, который совершил такой подвиг. Эллины подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Почему они подошли к Филиппу? На этот вопрос трудно определенно ответить, но Филипп – это греческое имя, и они, возможно, считали, что человек, носящий греческое имя, отнесется к их просьбе более благосклонно. Однако Филипп не решился сам сказать о желании эллинов Христу. Его могло смущать воспоминание о заповеди Иисуса Христа, данной им относительно язычников. «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея, 10 глава, 5-6 стихи. А также Филипп видел, как восторженно Господь Иисус был принят иудейским народом и мог подумать, что беседа Христа с эллинами, и притом в храме, вызовет раздражение в иудеях и даст им повод обвинить Иисуса Христа в связи с язычниками. Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Андрей был более решительным, и они вместе сказали Христу о желании эллинов побеседовать с ним. «Нам хочется видеть Иисуса». Какое хорошее желание имели эллины! Они были представителями тогдашнего языческого мира, европейцами. Беспристрастный ум и чистое сердце, оказывается, более расположены принять весть о Христе и самого Иисуса Христа, чем те, которые считают, что много знают, что имеют особую привилегию знать о Боге. Иудеи считали себя носителями веры в единого Бога и смотрели с пренебрежением на всех остальных людей, тем более на язычников. В то время как иудеи решали вопрос относительно Иисуса Христа, кто он, представители языческого мира, эллины, сразу увидели, что он не от мира сего. И, движимые великим чувством любви к нему, направили свои стопы, чтобы увидеть его, увидеть Господа Иисуса. И мы, как те эллины, также имеем в сердце своем желание видеть Иисуса Христа. С этой целью мы посещаем наше богослужение, молимся и читаем Слово Божие, разделяем сладость общения с детьми Божиими и радуемся вместе с ними о Господе. И для нас это является большой радостью, в самом деле, лицезреть того, кого любит наше сердце и душа. Что может быть отраднее? Иисус Христос любит нас. Мы в своей жизни не одиноки. С нами всегда пребывает наш Спаситель. Он не только цель нашего пути, но и наш постоянный и неизменный спутник в пути, сопровождающий нас к цели. Чудо жизни христианина заключается в том, что он идет к своей цели с тем, который прошел этот путь, достиг цели и теперь ожидает нас на небесах, чтобы принять в свои вечные обители. Иисус Христос совершает в нас свой труд и помогает одерживать победы над злом, грехом, нашим «я» и дьяволом. «Благодарение Богу», – пишет апостол Павел, «даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Вот почему нам нужен Христос и в нашей личной жизни. В одном из духовных стихотворений сказано: «Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Будем же совершать свой путь, взирая на Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 23 по 26 стих. Приведенные выше стихи Евангелия от Иоанна начинаются словами Иисуса Христа, которые легко можно понять, но заканчиваются они несколькими изречениями, которые очень глубоки по своему содержанию. Во-первых, Господь Иисус говорит, что пришел час прославиться Сыну Человеческому. Для того, чтобы понять удивительное значение этих слов, нам надо вникнуть в то, как понимали слова «Сын Человеческий» иудеи тех дней. Пророк Даниил в 7 главе 13-14 стихами говорит: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». В предыдущих стихах Даниил описывает влиятельные державы его времени – Ассирию, Вавилон, Мидию и Персию, которые были так жестоки, что их нельзя было описать иначе, как только в образе диких зверей – льва с орлиными крыльями, медведя с тремя клыками, четырехглавого барса с двумя парами крыльев на спине и страшного зверя с железными зубами, который все пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Во власти этих держав находились многие страны, но, согласно видению Даниила, в мир должна была прийти власть и сила, которая будет гуманной и доброй, и которую можно описать не образами хищных зверей, но образом человека. Время дикого разгула и жестокости прекратится и сменится временем человечности. Иудеи верили, что Бог пошлет своего Избавителя, и, вспоминая пророчество Даниила, не могли дать ему иного имени, как Сын Человеческий. В период между Ветхим и Новым Заветом было написано много книг, описывающих Золотой век иудеев. Из них книга Еноха была особенно влиятельной. В ней несколько раз упоминается Сын Человеческий, который должен был прийти с божественной силой и повести иудеев к мировой власти. Понятие иудеев «Сын Человеческий» был непобедимым покорителем мира, посланным Богом к ним. И когда Господь Иисус сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», иудеи думали, что труба вечности прозвучала, воинства небесные двинулись в поход, и победный марш начался. Но Иисус Христос, когда сказал «прославиться», имел в виду совсем не то, что иудеи. Иудеи думали, что царство мира падут к ногам победителя, а он под словом «прославиться» подразумевал, что будет распят на Голгофском кресте. Иудеи думали о победе войск Бога, а Христос имел в виду победу креста, то есть победу своей мученической смерти и всепобедного воскресения. Апостол Павел пишет: «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрие человеков и немощное Божие сильнее человеков». Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 22 по 25 стих. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Пшеничное зерно бесплодно до тех пор, пока его сохраняют в безопасном месте, но когда оно будет брошено в почву и погребено там, оно принесет плод. На крови почивших мучеников росла и до сегодня растет Церковь Иисуса Христа. Кровь мучеников есть семя Церкви, так гласит известное выражение. Всегда было так. Только тогда, когда человек готов похоронить свои небогоугодные мечты и амбиции, он становится полезным для Бога. Космо Ланг стал архиепископом кентерберийским, но когда-то он преследовал абсолютно светские цели. Благочестивый друг оказал на него влияние, благодаря которому он оставил все и вступил в англиканскую церковь. Во время занятий в Гудесдоне, где он проходил подготовительный курс для своего пасторского служения, будучи на молитве, он услышал голос: «Ты нужен мне». С этого момента он похоронил все свои личные планы и амбиции и сделался полезным Богу. Путем смерти приходит жизнь. Путем верности до смерти родились и сохранились самые драгоценные сокровища человечества. Путем смерти личных желаний и амбиций человек становится служителем Божиим. Апостол Павел говорит: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Послание Галатам, 1 глава, 15-16 стихи. В-третьих, Господь Иисус говорит: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». По учению Евангелия для человеческой души в созданном Богом мире отведено особое место. Душа не принадлежит к числу материальных субстанций, она превосходит их. Блез Паскаль сказал: «Все небесные тела, звезды, небосвод и земля не стоят и единой души, ибо душа знает одинаково о своем и их существовании, а те не знают ничего». Душа – это не вещество, не просто жизненный импульс. Душа принадлежит к вечным духам. Если бы душа человека жила только несколько тысячелетий или даже миллион лет, тогда ее ценность была бы ограничена. Но благодаря тому, что ей предназначено вечное бытие, она имеет в высшей степени большое значение. В мире нет цены, которая превосходила бы цену бессмертной души. Иисус Христос не упускал из виду тот факт, что человек может потерять свою душу, то есть лишиться возможности быть в вечных обителях неба, которые Господь приготовил для каждой души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих. Бессмысленно было бы приобретать себе золотые прииски ценой жизни, ибо купивший их не смог бы уже пользоваться ими. Также бессмысленно приобретение целого мира ценой души. «Какой выкуп даст человек за душу свою?» – спрашивает Христос. Евангелие от Марка, 8 глава, 37 стих. «Что делать тогда, когда потеряна душа? Во всем мире нет ценности, за которую можно было бы приобрести потерянную душу. Но Господь Иисус Христос пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. «Он единственный, кто может искупить душу ценой своей крови». Когда Джона Буньяна обвинили в том, что он не посещает общественные богослужения, а проводит свои запрещенные богослужения, он серьезно задумался, не заключается ли его долг в том, чтобы бежать и обрести безопасность, или же он должен твердо стоять на том, что считает правильным. Всему миру известно, что он остался верен своим взглядам. Человек, стремящийся в первую очередь добиться покоя и исполнения своих честолюбивых замыслов, вполне может добиться всего этого, но он не будет счастлив, потому что послан в этот мир служить Богу и людям. Путь к истинному счастью – жить, служа Богу и людям. И только так, живя, можно сохранить свою душу для неба и обрести истинную жизнь здесь и в вечности. Да поможет в этом нам Господь! В-четвертых, Господь Иисус говорит: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Мы знаем, что в мире люди несут разного рода служения. Есть служение народу, той или иной идее, науке и искусству. И есть особое служение – служение Господу Иисусу. И всех, кто служит Ему, Он называет своими слугами. Он говорит: «Где я, там и слуга мой будет». Звание «слуга» многим не нравится. Они видят в нем что-то унизительное. Однако звание «слуга Христа» – это высшее звание для всех, кто любит Иисуса Христа и идет за Ним. Любящие Господа имеют и другие звания. Христос называет их детьми своими, а также учениками своими. Сам Господь Иисус установил для своих последователей эти три звания – дети Христа, ученики Христа и слуги Христа. И каждое из этих званий имеет свое значение и налагает на нас, христиан, определенные задачи и обязанности. Что значит быть детьми Христа? Два раза назвал Иисус Христос своих апостолов детьми. «Дети, недолго уже быть мне с вами» – Евангелие от Иоанна, 13 глава, 33 стих. «Дети, есть ли у вас какая пища?» Евангелие от Иоанна, 21 глава, 5 стих. Звание чада Божие, чада Христа, человек получает сразу же, как только примет Иисуса Христа и уверует в Него, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Это звание драгоценное, но оно и самое доступное. Прими Господа Иисуса в свое сердце, и ты станешь чадом Божьим. Задача детей простая – быть как можно ближе к отцу и матери. И задача детей Христа – как можно ближе быть к Иисусу Христу. Возлежать на груди отца или матери – это прекрасная участь дитяти. И такая же прекрасная участь детей Божьих. Возлежать на груди Христа, как возлежал Иоанн во время вечери в Иерусалимской горнице. А что значит быть учеником Христа? Звание ученик Христа – очень высокое звание, и с этим званием возлагаются более сложные обязанности, чем со званием чада Христа. О своих учениках Христос говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 стих. Пребывать в Слове Иисуса Христа – это значит исследовать Священное Писание. К чему призывает Христос нас, всех Своих учеников и учениц, словами: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Такой призыв мы слышим и в Ветхом Завете. Господь говорит Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. О задачах учеников Христа говорят и другие места Слова Божия. Познавать Иисуса Христа во всей Его божественной полноте – это более сложная задача, чем наслаждаться общением с Ним, которое имеет каждое чадо Божие. В послании к Колоссянам, 3 глава, 16 стих, мы читаем: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью». Слово Христово, каковым является все Писание, все Слово Божие, вся Библия, должно вселяться в нас, то есть в наши умы и сердца. Оно должно наполнять все наше существо. Как хотелось бы, чтобы все дети Божии стали Его прилежными учениками. Да поможет в этом нам Господь! Мы подошли к самому ответственному званию – слуга Христа. Это звание дает Сам Иисус Христос. Но кому? Тем, кто Ему служит. Звание слуга Христа – особенно высокое звание. Мы знаем, как служили люди Господу Иисусу в дни Его пребывания на нашей земле. В Вифании Марфа всегда заботилась о подкреплении физических сил Христа, когда Он приходил в их дом. Евангелие от Луки, 10 глава, 40 стих. Перед страданиями и смертью Иисуса Христа на Голгофе Мария особенно прекрасно послужила Ему. Она помазала Его драгоценным миром. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 3 стих. И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалину, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением Своим. Евангелие от Луки, 8 глава, 2-3 стихи. Служение Иисусу Христу во время Его земной жизни нам понятно. Но как служить Христу, находящемуся во славе небес? Вспомним же слова Господа Иисуса, которые записаны в Евангелии от Матфея, 25 глава, 35-36 стихи. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И когда мы удивимся, как же мы, отсутствующему на нашей земле Иисусу Христу, могли послужить с такой любовью, мы услышим из уст Его слова. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. Но есть еще более трудное служение Господу Иисусу. Об этом более трудном служении говорит апостол Павел. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Наш Христос – благоухающий Христос, и задача слуги Христа – являть повсюду это подобие в своем характере, словах и делах. Это значит распространять благоухание Христа в своей жизни, полной любви, чистоты и святости Иисуса Христа. Вот почему это нелегкое служение. И тогда Господь говорит: «Где я, там и слуга мой будет». Да поможет нам в этом служении Господь. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 27 по 34 стих. Этими словами Господа евангелист Иоанн открывает нам красоту души и человеческой сущности Иисуса Христа. Он есть полный и совершенный человек. Он не только принял человеческое тело, но и человеческую душу, сознание, волю и чувства. Он в полном и истинном смысле стал как один из нас. И это утверждение так же верно и истинно, как и то, что этот человек есть Господь и Бог. Во-первых, Иисус Христос говорит: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Вдруг светлый взор Иисуса Христа покрылся как бы неким сумраком печали. По божественному лицу его видно было, что в душе его одно чувство быстро сменяется другим, и происходит как бы некое сильное внутреннее движение в борьбе. От мысли о славном будущем Господь Иисус внезапно переходит к мысли о настоящем. И вот душа, которую следует возненавидеть, отзывается на эту мысль очень болезненным ощущением. Иисус Христос был безгрешен, а смерть есть следствие греха. Ясно, что она была особенно ненавистна душе Христа и его святой природе. Кроме того, смерть, которую должен был претерпеть Иисус Христос, была ужасна, потому что она была наказанием за грехи всего человечества. В этой смерти Христос должен был вкусить всю горечь этой чаши, которую правосудие Божие уготовало грешному человечеству. «И что мне сказать?» Христос так потрясен мыслью о смерти и предвкушением ее горечи, что даже не находит соответствующих слов для выражения своих чувств. Но это состояние продолжается только несколько мгновений. «Отче, избавь меня от часа сего!» Господь Иисус как бы размышляет сам с собою. «Скажу ли Отцу, чтобы Он избавил меня?» «Но на сей час я и пришел. Нет, я должен идти на эту смертную борьбу, должен совершить дело, для которого я пришел. Пусть совершится все, что судил мне праведный суд Божий». Иисус Христос мужественно поборол невольный страх смерти. Истинное мужество не означает полное отсутствие страха, но означает, что, несмотря на сильный страх, человек все же готов исполнить свой долг. Таким было мужество Христа. Некто сказал: «Здесь мы видим ужас смерти и пыл послушания». Воля Божия означала Голгофский крест, и Иисус Христос в послушании принял его. И нашим сердцам Господь говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Книга Откровений, 2 глава, 10 стих. Во-вторых, Христос молитвенно просит: «Отче, прославь имя Твое». Он просит о прославлении имени Божия, о прославлении, конечно, Его смертью и воскресением, за которыми должно последовать спасение всех кающихся грешников. На эту просьбу пришел с неба глас от Бога: «И прославил, и еще прославлю». То есть доведу до конца свое домостроительство в деле спасения человеческого рода. Было время, когда иудеи верили, что Бог может говорить непосредственно с людьми. Он говорил с Ноем. Книга Бытия, 6 глава, 13 стих, 7 глава, 1 стих, 8 глава, 15 стих. Авраамом. Книга Бытия, 12 глава, 1 и 7 стих, 18 глава, с 1 по 32 стих. Исааком, книга Бытия, 26 глава, 24 стих. Иаковом, книга Бытия, 46 глава, со 2 по 4 стих. Моисеем, книга Исход, 3 глава, с 4 по 22 стих. Самуилом, первая книга Царств, 3 глава, с 1 по 14 стих. Илией, третья книга Царств, 19 глава, с 1 по 18 стих. И многими другими пророками. Но все это было в древности. А ко времени пришествия Иисуса Христа на землю иудеи, можно сказать, уже не верили, что Бог может говорить человеку прямо. А здесь вдруг прозвучал голос Бога. Голос Божий прозвучал во время Его крещения в реке Иордан, когда Иисус Христос начинал свое мессианское служение. Евангелие от Марка, 1 глава, 11 стих. Когда он окончательно решился пойти в Иерусалим на крест, Евангелие от Марка, 9 глава, 7 стих. И теперь, когда Христос нуждался в подкреплении перед мучениями Голгофского креста. То, что Бог совершал в отдаленные от нас времена и в дни Иисуса Христа, Он готов делать и делает и в наши дни. Посылая нас в путь, Он не отпускает нас без своего руководства. Давая нам поручения, Он не оставляет нас одних. Бог не молчит, когда нам трудно в дни наших скорбей. Он говорит с нами, если только мы прислушиваемся к Его голосу, и дает силу в следовании по Его стопам. Беда наша в том, что мы мало прислушиваемся к Его голосу. Будем же всегда послушны голосу Господа Иисуса. В-третьих, Иисус Христос говорит: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Суд, который начался с вступлением его на служение, подходил к концу. Мир, осуждая Господа Иисуса на смерть, полагал, что этим он совершенно устранит его от всякого влияния на свою жизнь. А на самом деле не Христос, а враждебный ему мир – подвергался осуждению. Вместе с тем изгнан будет из мира вон и князь, или владыка этого мира, дьявол. Решение о дьяволе будет произнесено ныне, то есть в час смерти Иисуса Христа, но исполнение этого решения будет совершаться постепенно, с приобретением все новых и новых последователей Христа. И настанет день, когда дьявол будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Книга Откровения, 20 глава, 10 стих. Слава Господу за его великий подвиг победы над грехом и дьяволом. В-четвертых, Господь говорит: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Слова «вознесен буду» Христос употребил здесь в двойном значении. Его вознесение на крест станет для него средством к вознесению на небо. С другой стороны, это вознесение является средством для того, чтобы всех людей, в том числе и язычников, привлечь к себе. Он дает спасение всем кающимся грешникам, как иудеям, так и язычникам. Спасение Божие всецело благодатно, то есть дается оно человеку исключительно по благодати и милости Господа, без каких бы то ни было прав на него со стороны самого человека, как безусловный дар любви Божией во Христе Иисусе. Спасение возможно благодаря заступнической жертве Христа. Оно дается так же даром, как и воздух, которым мы дышим. Слава Господу за совершенное им дело нашего спасения. В-пятых, Иоанн пишет: «Народ отвечал ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Толпе народа показалось, что невозможно соединить недавнее торжественное вступление Христа в Иерусалим как Мессии и эти его речи о скорой смерти. Ветхозаветные пророки говорили, что Мессия будет царствовать вовеки. Иудеи помнили пророчество Исаии и Даниила: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Книга пророка Даниила, 7 глава, 13-14 стихи. Нет, если Мессия или Сын Человеческий должен оставить место своей деятельности, то это уже не тот Мессия, какого ожидали иудеи. Это какой-то особенный Мессия. Так некогда думали и ученики Христа, шедшие в Эммаус. И он, явившись им, сказал: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Евангелие от Луки, 24 глава, с 25 по 35 стих. Пророк Иеремия в 29 главе, 13-14 стихами говорит: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь». Будем же и мы стремиться к самому тесному и близкому общению с Иисусом Христом.